Дорогие братья и сестры, давайте мы прочитаем текст из первого послания Коринфянам, глава 4, со стиха 14 по 21. 14 по 21, первого послания Коринфянам. Сегодня этот текст, как нельзя кстати, подходит для нашего праздника. Апостол Павел пишет: «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Поэтому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. А некоторые у вас возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Мы коротко помолимся. Боже правый, это Слово Твое, и мы нуждаемся сегодня, чтобы Ты Духом Святым помог нам его разуметь и помог нам видеть свою жизнь в его свете и благословил Господь нам Духом Святым применять эту истину в нашей жизни. Благослови нас всех слушающих и проповедующего. Во имя Христа Иисуса просим. Аминь. Сегодня у нас с вами праздник жатвы. Это день, когда мы благодарим Бога за Его верность, за Его благость в том, чтобы нас с вами обеспечивать всем необходимым для нашей жизни. Также это день, который напоминает нам о том, что мы сеяли, потому что в этот день мы нередко подводим итог того, что пожинаем. И прекрасно, что сегодня пели наши дети, потому что дети являются одним из самых очевидных плодов нашей жизни. Видим образом, мы видим этот подарок от Бога, и мы также замечаем, что же мы в них посеяли, потому что то, как мы их наставляем, определяет ход их жизни, влияет на их характер и влияет на нас с вами. Причем мы можем иметь привилегию стать также и духовными родителями наших детей. Также мы можем стать духовными родителями, когда люди обращаются к Богу через Евангелие, испытывают духовное рождение через проповедь о Христе, и мы тоже становимся их духовными родителями. Некоторые из нас здесь в этом собрании уже стали духовными дедушками, некоторые даже прадедушками стали, хотя еще внешне достаточно молоды. Апостол Павел говорит здесь такой удивительный текст, смотрите, стих 15. «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Ну, во-первых, очень ярко видно, что Евангелие обладает такой силой мощной, что оно рождает. В этом мире нету ничего, абсолютно ничего подобного Евангелию, чтобы могло и было способно взорвать каменное, самоуверенное, гордое, надменное, грешное сердце человеческое и заменить его плотяным. Ничего в этом мире нету. Абсолютно ничего. Ни призывы к состраданию, ни внушения, не запугивание, не жажда наживы, не гордость надменная не способна изменить сердце человеческое, не способна сделать человека свободным от рабства греха. Евангелие же способно. Но этот текст показывает, что Евангелие, оно работает через провозглашение устами простых людей. И вот эти простые люди становятся духовными отцами или матерями для тех, кто уверовал через них во Христа. У меня есть просьба для всех нас, включая меня самого. Когда мы будем слушать эту проповедь, мы будем рассуждать об этом тексте, то думайте про себя, думайте о ваших детях физических, думайте о ваших детях духовных, думайте о себе лично и применяйте этот текст к вашей жизни, к вашему служению, к вашей семье. Пусть Господь сегодня проговаривает через Свое Слово каждому из нас. Очевидно, когда Павел говорит здесь о тысячах наставниках, то он явно не говорит о тысяче пасторов в церкви города Коринфа. Но вообще было бы здорово, так, чтобы были бы тысячи пасторов в одной церкви. Конечно, можно подумать, какая же должна быть большая церковь. Он также не говорит здесь о гостях из других церквей, тысячи наставников или педагогов, как буквально на оригинальном языке здесь звучит. Но слово даже «тысячи» не очень, не совсем даже удачный перевод, его лучше перевести как «бесчисленные» или «многочисленные». Здесь есть некая ирония в словах Павла. Ну, в сущности, там было много наставников, много тех, кто посещал эту церковь, но Павел делает акцент не на этом количестве. Он делает акцент на том, что у них отец-то духовный только один, он Павел. Либо там кто-то еще, которого Бог употребил для рождения духовных детей. Можно быть мужчиной и даже мужем, но нельзя быть отцом без того, чтобы у тебя не было детей. Христианин не может быть духовным отцом или матерью, если Бог не использовал его, чтобы родить духовных детей. Друзья мои, к несчастью, многие христиане так и не становятся духовными родителями. И тема нашей проповеди сегодня – духовное родительство. Они не производят на свет никакого духовного потомства. Они либо наставляют уже рожденных другими людей, они либо заботятся о себе, о своей душе, они были бы заняты устройством своей жизни, но они не становятся духовными родителями, через которых рождаются новые люди, или через которых, или которые ведут ко Христу другие души. Друзья мои, одним из важных признаков жизни является рождение новой жизни. Настоящая жизнь всегда воспроизводит эту жизнь. Настоящая духовная жизнь в тебе будет воспроизводить жизнь других через Евангелие. И это какое-то, на самом деле, противоречие. Это ненормально, когда верующие не рождают новых верующих. Это не соответствует природе их веры. Настоящая вера не может не рождать. Друзья мои, я сейчас не буду приводить много примеров, вообще никакого примера не буду приводить. Я не буду сейчас никого из нас стыдить, потому что и Павел не собирается здесь стыдить. Но я хотел бы, чтобы все мы задумались. Вот над чем. Если во мне есть жизнь Христова, она не может не расти во мне, и она не может не побуждать меня к тому, чтобы вести других ко Христу. Христианин призван стать духовным отцом или матерью для кого-то. Подчеркну еще раз, не взять кого-то уверовавшего, это уже наставничество, но иметь лично в своей жизни хотя бы одного человека, который уверовал через твое личное свидетельство о Евангелии, о Божьей работе в тебе. И если в твоей жизни такого человека нету, мой друг, проверяй свое сердце, насколько Евангелие там укоренилось в тебе, и не успокаивайся, и вопи к Богу, и моли Христа, чтобы Он использовал тебя, менял тебя, потому что сам Иисус сказал, Евангелие от Матфея, глава 4, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Если ты не ловец человеков, либо ты не идешь за Иисусом, либо ты не прислушиваешься к Его наставлениям, либо ты и не чуток внушением Духа Святого, потому что Он сказал, «Я сделаю», то есть Он реально работает, Он меняет твою жизнь, ориентиры, ценности, направления, так, чтобы ты стал ловцом человеков. Или, используя наш сегодняшний текст, чтобы ты стал духовным отцом или матерью. И вот тогда начинается по-настоящему процесс воспитания. Ты знаешь, как происходит духовное рождение, и поэтому твое наставление, оно становится цельным. Очень многие стремятся быть наставниками в церкви, стремятся быть учителями в церкви, но они не духовные отцы. И поэтому наставление их, обучение такое ущербное, нецельное. Нам нужно стать отцами, нам нужно стать матерями, чтобы по-настоящему заботиться. Я вспоминаю себя, когда я был директором христианского лагеря. Много групп, много детей, много наставников. Самые лучшие наставники в лагере были родители. Потому что они знали, как работать с детьми. Они родили их, от первых дней взращивали. И когда они занимались с детьми в группе, то это было с пониманием, лучшим пониманием, чем молодые девчонки и мальчишки. Не потому, что они плохие были, молодые, но просто потому, что они еще не стали пока отцами и матерями. Кстати, титул «падре» или «отец» в исторических христианских церквях не совсем библейски употребляется, используя наш текст сегодняшний. Павел называет себя отцом, потому что он родил их благовествованием, а не потому, что у него есть титул, статус или большая благодать, чем те другие члены церкви. И мы здесь видим тон Павла. Он такой, знаете, отцовский, даже где-то... Он серьезный, но с элементами иронии. Он просто говорит здесь буквально, смотрите, «Хотя у вас море воспитателей, но отец-то у вас один. Это я родил вас благословением». Наш отрывок сегодняшний... Он представляет собой искренний разговор, честный разговор отца со своими духовными детьми. Причем в то время, когда жил Павел, там часто называли педагогами или воспитателями рабов, которые должны были присматривать за детьми, чтобы они чересчур не шалили. Понимаете, что это практически бесполезно, если ты не отец? Если ты поставишь кого-то, чтобы он не шалил, иногда нужно отцовское воспитание, прийти с палочкой и воспитать немного. И поэтому Павел говорит, да, у вас там много воспитателей, но они не могут вас исправить, потому что это может сделать только по-настоящему отец. И вот я думаю, к вам прийти как отец с палочкой или как вам прийти с кротким наставлением? Вы, пожалуйста, выберите. Вы нуждаетесь в чем? К сожалению, многие коринфяне были в самообольщении, они очень высоко думали о себе. Они воспринимали себя такими духовными гигантами, тогда, когда лишь, были всего лишь навсего эгоистичными, самовлюбленными карликами. И вот наступило время их остановить и предупредить. И Павел, как отец, собирается с ними иметь серьезную беседу. И мы сегодня с вами будем говорить о духовном родительстве своих детей и рожденных свыше людей или детей. В прочитанном тексте мы видим как минимум 5 практических рекомендаций для отцов и матерей. Физических отцов или матерей, духовных ли отцов и матерей. Итак, первое наставление, это 14 стих. Смотрите, он говорит, «Вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Итак, любите своих детей. Это первое наставление, любите своих детей. В стихе 17 он продолжает, и он говорит, смотрите, «Я посылаю к вам возлюбленного и верного в Господе сына, Тимофея». А в стихе 21 он снова говорит о любви к Коринфянам, он даже говорит, «К вам прийти в духе кротости и любви или жезлом». И становится понятно, что он хочет прийти в духе кротости. Он дает им выбор, проявляя к ним любовь. И это ответственность коринфян – воспринять или не воспринять. Но что значит любить? Ведь никаких сомнений нет, родители призваны любить своих детей. Но что значит любить? Как любить? И наш текст дает нам ясное восприятие, понимание этого. В этом тексте слово «возлюбленный» в стихе 14 произошло от древнегреческого слова, известного нам как «агапе». Это слово, которое описывает жертвенную любовь или любовь Божию, которую Бог возлюбил нас, как мы сейчас пели в этой прекрасной песне. И в этой любви агапы Здесь, в этом отрывке, мы замечаем четыре принципиальных характеристики. Во-первых, любить своих детей нужно на основании волевого решения, а не эмоционального состояния. Новый Завет использует три слова, которые переводятся как «любовь». Это «эрос», это эротическая, сексуальная сфера. Другое – «филео». Иногда оно описывает также Божию любовь, но здесь говорится о дружеской, братской любви, о привязанности. И вот это слово, слово «агапа». Причем интересно, что в работах древнегреческих авторов времен Нового Завета слово «агапа» редко встречается. А верующие искали, какое же слово употребить для описания жертвенной, такой посвященной Божьей любви, и они взяли это слово «агапы», по сути, его переопределили, наполнили новым содержанием и стали употреблять в Новом Завете. Это любовь такая безусловная, или это безусловное посвящение, решение ставить нужды другого выше своих. Это любовь, полная заботы, внимание, сострадание, которое проявляется даже к тем, которые ниже тебя. Вот в нашем родительстве бывают такие моменты, когда мы, родители, не чувствуем любви по отношению к своим детям. И это честный родитель признается в себе в этом. Особенно, когда дети наши непослушные, ведут себя не так, как должны, ведут себя плохо. Некоторые родители могут испытывать такое чувство огорчения внутри, что могут даже в сердцах сказать: «Я тебя ненавижу». Но что бы мы ни чувствовали с вами по отношению к нашим детям, нам важно и принять волевое решение – любить их при любых обстоятельствах. И такое решение будет основой второго или второй характеристики настоящей любви. Это любить их нужно безусловно. Читая первые главы этого послания Павла, мы можем увидеть, что коринфяне были непослушными, они не были морально здоровыми, они не были духовно зрелыми, они не были доктринально здравыми. Одним словом, вот все то, что можно сказать о плохих детях, непослушных детях, все справедливо было про них. Но все же Павел называет их здесь «возлюбленные дети». Несмотря на их ошибки, просчеты, непокорность, Павел все равно любил их. И хотя коринфяне мало заслуживали этой любви, они получали ее во всей полноте. Он любил их, отдавая всего себя им и не ожидая ничего взамен. Такой же любовью, как Бог любит нас. Мы читали сейчас эти слова из Евангелия, из послания к Римлянам, 5 главы, стих 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что отдал, или что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это настоящая любовь, любовь агапы. И эта любовь была явлена на кресте Голгофы, когда Иисус умирает за наши грехи, даже когда мы еще с вами не родились, когда мы не могли попросить Его нам помочь, Он уже умирает за нас, когда мы были в немощи, когда мы были в грехах. Любовь агапа, друзья мои, это безусловное посвящение. Безусловное посвящение. Это значит, что она не зависит от моего поведения, моих действий, моих поступков, успехов или поражений. Если признаться честно, друзья мои, если Бог бы любил нас на основании условий, то в этом зале не было бы ни одного живого человека. Все мы Бога в чем-то прогневили за прошедшую неделю. 100%. Даже можно не сомневаться. Если Бог бы сказал: «О, если что-то делаешь не так, я тебя перестану любить», я думаю, что никто бы из нас не был бы любим Богом. Но любовь Его укоренена не в том, что мы делаем, а в том, что сделал Иисус ради нас на кресте Голгофы. Вот такая любовь Бога к нам, к тебе лично, ко мне также. Такой должна быть и родительская любовь. Настоящая родительская любовь, мои друзья, питает свою силу не в том факте, что это я родил детей, или я их усыновил, и они мои. Не в том факте, что я хочу сделать своих детей лучше, чем другие дети. Не в том факте, что я не хочу ударить в грязь лицом, и мне не хочется быть стыдно за моих детей перед другими людьми. Она питает, на самом деле, настоящая любовь родительская питает свою силу только в факте, что Иисус умер за мои грехи. И поэтому я могу любить. Потому что, наверное, самый лучший родитель своей родительской любви быстро истощится. Ему нужна Божья благодать. Настоящая родительская любовь питается Евангелием. Невозможно стать хорошим родителем без Евангелия, друзья. Евангелие нужно нам для понимания, что есть любовь, и для силы, чтобы так любить. Друг мой, любишь ли ты так своих детей? Любить ребенка, безусловно, это значит любить его независимо от его внешности, способностей, достоинств, недостатков, плюсов, минусов, красоты или уродства, болезни или здоровья, независимо от того, чего мы ждем от него в будущем, подводит он нас или нет. И самое трудное, независимо от того, как он себя ведет. Это, конечно, не означает, что мы будем рады его поведению и будем одобрять его всякое поведение. Безусловно, любовь означает, что мы любим его, даже если его поведение вызывает у нас огорчение или непринятие. Интересно заметить, что в Библии мы не встречаем ни одного текста Писания, которое призывало бы женщин, жен любить своих мужей. Разве кроме одного текста в послании к Титу, 2 глава, где употребляется слово «филео», чтобы жены любили своих мужей. Старицы должны их так учить, молодых любить своих мужей. То есть дружить со своими мужьями. Сестры дорогие, дружите с вашими мужьями, они в этом нуждаются. Вы в этом нуждаетесь. Пусть ваш муж станет вашей лучшей подругой на этой планете. А вот мужья имеют четкое повеление, ясное пояснение – любить своих жен. И там стоит слово «агапе» – любить безусловной, жертвенной любовью, несмотря на то, как она себя ведет. Испортила ли она суп или вообще не приготовила ничего, погладила тебе или не погладила, прибрала или не прибрала, улыбнулась тебе или не улыбнулась, независимо от того, как она себя ведет, любовь агапе сказана мужьям. Поэтому, брат мой, если у тебя нет любви, такой вот любви к девушке, которая тебе нравится, если у тебя нету таких вот отношений к ней, то не начинай с ней отношения. Потому что тобой движет не любовь настоящая. Интерес, страсть, похоть, но никак не любовь. И сестра моя дорогая, молодая, если парень не относится к тебе с такой любовью, не ставит твое благо выше своего, требует своих прав, как самых важных, думает о себе, что может получить от тебя, а не о том, чтобы отдать себя и послужить тебе, то не стоит открывать свое сердце ему и влюбляться в него. Не стоит располагать свои чувства к нему, потому что этот человек любит себя, а не тебя. Может быть, даже он невозрожденный человек, и он не знает, что такое настоящая любовь агапа. И ваш брак может быть весьма несчастным, особенно на первом этапе, пока оба не покаетесь. В-третьих, проявление признака этой любви, настоящей любви агапы, это восполнять их нужды. Подлинная любовь, она замечает нужды любимых и делает все возможное, и жертвует всем необходимым, чтобы эти нужды были полностью удовлетворены. Апостол Павел, смотрите здесь, как он говорит в другом послании, в следующем послании, 2 Коринфянам, глава 12, стих 15, такие слова: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Вообще, это классный текст, потому что это текст хороший для пасторов, хороший для родителей духовных. Родители, друзья мои, вы всегда будете менее любимы вашими детьми, потому что дети еще в чем-то незрелые, они растут, некоторые невозрожденные. Так вот, настоящий родитель, он себя отдает полностью, он понимает, что такое любовь агапы. Он жертвует всем, но ему не стоит ждать взамен такой же любви со стороны своих детей, со стороны тех, кого он наставляет, со стороны тех, кому он служит. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами», говорит Павел к Римской церкви. Более того, в нашем отрывке мы видим, что Павел посылает Тимофея, своего самого верного сотрудника. Ему реально будет трудно сейчас без Тимофея. сложнее будет совершать свой труд там, где он находится. И все же он жертвует, посылая самого лучшего члена своей команды, чтобы помочь этой Коринфской церкви своим духовным детям. Настоящий любящий отец, друзья мои, он хочет знать детей лучше, чтобы хорошо позаботиться об их нуждах. Он хочет знать, что у них болит, чтобы помочь и исцелить эту боль. Он хочет знать, в чем их слабости, чтобы помочь и укрепить. Он хочет знать, в чем их потребности, чтобы по-настоящему их удовлетворить. Вот таковой была любовь Павла к Коринфянам. Так любит нас Бог на самом деле. Он знает нас и знает наши нужды. Он сердцеведец. Павел знал их ситуацию в Коринфе, понимал их ситуацию, любил их и поэтому удовлетворяет их нужды. Друзья мои, нужды наших детей, на самом деле, они разноплановые и умственные, и физические, и эмоциональные, и духовные. Нам о всем нужно заботиться, но прежде всего об их характере. Об их характере. И поэтому иногда родителям нужно использовать также и дисциплину, коррекцию. Кстати, книга Притчи говорит прекрасное слово, 3 глава, стих 12. «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит тому, как отец к сыну своему». Но обратите внимание, пожалуйста, Павел посылает Тимофея, чтобы удовлетворить их духовные нужды. Прежде всего, духовные нужды. Очень часто родители пренебрегают этой важной своей ответственностью. Они кормят, одевают детей, обучают их всякого рода наукам, они вводят их с секции на секцию, с кружка на кружок, но пренебрегают духовным наставлением. Не воспитывают их в учении и наставлении Господнем. Тем самым они готовят его не для Царства Божия, готовят его не для Христа. Друзья мои, будет ужасно, если наш ребенок, одетый, накормленный, обученный всем наукам и навыкам, пойдет прямой дорогой в ад. Друг мой, восполняешь ли ты все реальные и важные нужды своих детей? И четвертая характеристика любви Агапы – это стих 21. Мы здесь видим, чего вы хотите, жезлом прийти к вам или с любовью и духом, с духом кротости, и духом кротости. Слово «кротость» буквально означает мягкость, ласковость, спокойствие, терпение. Иногда отцы и даже матери могут быть весьма жестокими и суровыми. Но любовь побуждает нас, несмотря на то, что происходит, как поступают наши дети – сохранять кроткий, чуткий, нежный дух по отношению к ним. Кротость, друзья мои, это плод Духа Святого. И кротость была неизменной характеристикой нашего Господа Христа во время его земного служения. Послушайте, как Павел наставляет своих детей, духовных детей в Коринфе. Я опять читаю из 2 послания к Коринфянам, глава 10, стих 1. «Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и нисхождением Христовым». Снова мы видим кроткого человека. Уверен, что мои родители, что родители нашей церкви согласятся со мною, что нередко большую часть нашего времени с детьми мы проводим в том, чтобы сохранить кроткий дух. Нам нужно побеждать наш гнев, раздражение, недовольство или огорчение. Некоторые, кстати, родители мало проводят времени с детьми, потому что их дети выказывают проблему характера самих родителей. И некоторые родители пытаются сбагрить своих детей другим, чтобы не быть кроткими по-настоящему, не воспитывать в себе эту кротость. Любовь же нам помогает, друзья мои. В главе 13 этого первого послания, где описывается, что такое любовь, там написано, что любовь настоящая долготерпит и не раздражается. Друзья мои, дети растут медленно. Они, чужие дети, растут быстро, а вот твои медленно. Они не рождаются зрелыми, и поэтому нуждаются в любящем, кротком наставлении, наставлении продуманном, промоленном, решительном, не раздраженном, не в гневе, не в крике. Друг мой, любишь ли ты своих детей кроткой любовью? Это относится даже к нашему наставлению, духовному наставлению других людей. Ведь нередко ты вот обучаешь человека, наставляешь, а он снова делает неправильно. Я иногда как пастор испытываю внутри такое, знаете, отчаяние. И падаешь на колени и говоришь: «Господи, ну что еще нужно сделать? Что еще нужно сказать?» И понимаешь, Господи, только Ты один можешь поменять человека. Уже столько раз говорили, уже столько много раз беседовали, уже и показывали, и нет, и нет, и нет, и нет. Друзья мои, дорогие родители, духовные или физические, оставайтесь кроткими, уповающими, терпеливыми, не раздражайтесь, не отчаивайтесь. Именно кроткая любовь помогает нам продолжать целенаправленно обучать, наставлять и исправлять наших детей. Библия говорит такое ободрение нам, потрясающее ободрение в книге Притчи, глава 22, стих 6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Иезуиты говорили в свое время, такой известный католический орден монахов, «Дайте нам ребенка 7 лет, и мы сделаем из него католика». Они видели силу педагогики. Мы не хотим, чтобы наши дети стали кем-то, кроме того, что мы хотим, чтобы они стали, прежде всего, с Богом. Друг мой, не отчаивайся, наставляй, работай. У родителей есть прямая ответственность, обязанность и привилегии наставлять, направлять своих детей на верные пути. Они нуждаются в кротком наставлении, а не в придирках и ругане, не в пренебрежении и не в сбагривании их кому-то еще. Второй момент. Как мы можем проявлять наше родительство? Итак, первое – любить их. Второй момент – это вразумлять их. Смотрите, стих 14 так и начинается. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас». Слово «вразумляю» буквально означает «помещаю в разум». Павел желает им сказать некое важное наставление, некое важное наставительное предупреждение, чтобы исправить поведение, мышление, духовные взгляды, скорректировать, в конце концов, их доктрину. То есть предупреждение весьма важно, потому что иначе человек навлечет на себя осуждение и придет на опасные пути. В конечном итоге даже может пасть серьезно. Вот нам нужно осознавать, друзья мои, что наши дети, будь то духовные, будь то физические, по причине своей греховной природы, незрелости, склонны к неправильным решениям, к неправильным поступкам, неправильным оценкам. Поэтому нам необходимо предупреждать их, объяснять им, вразумлять их о тех последствиях, которые будут при принятии тех или иных решений. Но делать это нужно в любви, не в гневе, не в крике, не в раздражении. Заметьте, Павел так обращается к ним, как к возлюбленным детям. Он напоминает им о своей любви, об искренней заботе о них. И именно эта любящая забота побуждает его вразумлять их. Писание говорит в другой главе книги Притчи, глава 27, стих 6, «Искренне укоризны от любящего». Настоящая любовь, друзья мои, она не будет попустительской, но вразумляющей, если это необходимо. И лучшим инструментом вразумления является Божье Слово. Родители, услышьте, пожалуйста. Наставники, услышьте внимательно. Лучшее вразумление – это Божье Слово. Это Божье Слово. Не просто «я тебе, родитель, говорю», «я тебе, духовный наставник, говорю». Божье Слово говорит, вот правильное Слово, вот правильный элемент вразумления. Не я, не мой авторитет, не мое восприятие, а Божье Слово говорит. Это самый лучший инструмент вразумления, друзья мои. Как об этом сказано во втором послании Тимофею, глава 3, стих 16 и 17. «Все Писание Богодухновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для оставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Божье Слово достаточно, чтобы приготовить нас для всякого доброго дела. Именно поэтому нам нужно снова и снова обращаться к Божьему Слову. У меня был профессор в семинарии. Мы с ним пошли в баню попариться. И я увидел, что мой брат, профессор классный такой, весь был в наколках. Вообще весь практически. Я спросил у него, что же такое-то случилось с тобой? Он сказал, да, когда я был мальчишкой, подростком, молодым человеком, по сути, бандитствовал. И его отец родной, пастор церкви, нередко забирал его из полицейского участка. И когда он забирал его, то он не ругал его. Он просто садил его перед собой и читал ему Библию. И вот однажды Божье Слово наконец-то проникло в его сердце, и Бог совершил в нем покаяние. Неудивительно, что любимым стихом Писания этого брата, профессора, был текст из послания к евреям, глава 4, стих 12. «Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья мои, никакое слово родителя, никакое слово пастора или наставника не обладает такой властью, как Божье Слово, так глубоко проникнуть и так высветить наше намерение и помышление, как Божье Слово. Поэтому используйте Божье Слово как инструмент, самый главный инструмент вашего разумления. Но некоторые дети, надо сказать, и члены церкви тоже, бывают твердолобыми. Ты им говоришь, разумляешь, показываешь последствия, а им так и вот хочется вот в эту грязь влезть, хочется испытать по полной. И потом они сознают, ой, а ведь правильно же мне говорили. Я скажу даже больше из практики служения своей. Они даже не вспоминают, что ты им это говорил. Порой им гордыня не позволяет признать, что им это говорили. Все им хочется самим, по-своему. Причем интересно, что когда ребенок становится подростком, то у него сразу восприятие адекватности родительских советов падает очень низко, порой до нуля. Потому что им кажется, что родители не понимают жизнь, не понимают реальность. Потом проходят годы, они становятся старше и думают, ой-ой-ой, ведь все же мне правильно говорили. Что же я не слушал? Почему же я не слушала? К сожалению, родители могут совершать серьезные ошибки в воспитании, избирая неверный путь наставления, неверный путь для вразумления. Смотрите, стих 14. «Не к постыжению вашему пишу сие». «Не к постыжению вашему пишу сие». Павел не использовал чувство вины или стыда как основной метод коррекции, хотя иногда он к этому обращался, и мы тоже можем, как родители, к этому обращаться, но это ни в коем случае не должен стать основной инструмент в нашем воспитании. Павел понимал, что слова его, вероятно, уже вызвали стыд, но это не его основная цель. Он не желал их просто пристыдить, уж тем более точно не застыдить. К сожалению, некоторые родители именно используют стыд как основной элемент воспитания и вразумления. Ребенок приходит со школы с плохими оценками, родители начинают говорить, ну что ж такой тупой, ну почему ты хуже, чем другие дети, что ли? Что с тобой не так? Могут даже накричать на него, но сколько раз повторять тебе, почему ты никак не можешь это понять? Потом они делают еще хуже, они начинают другим рассказывать, вы видите, как поступает мой ребенок. Они жалуются на него другим людям. И такие родители надеются, что именно стыд сможет привести к исправлению поведения и обучения, в конце концов, успеваемости ребенка. Но в действительности такой вот механизм стыда и накручивания вины дает только обратный эффект. Такая коррекция разрушает, не созидает ребенка, как написано в послании к Ефесям, глава 6, стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот такое застуживающее или такое, знаете, внушающее больше стыд и вину воспитание может оставить очень большие шрамы в сердце человека. И вместо того, чтобы взращивать евангельскую самооценку, мы породим обиженных, неуверенных, потерянных людей. Их успех в школьной программе, дорогие родители, во многом зависит от умения и уверенности в использовании ими Богом данных способностей. Поэтому будьте осторожны в использовании стыда как основного средства для вразумления и коррекции. Потому что стыд затрагивает чувства. А вот вразумление через слово – разум и сердце. Но вразумлять своих детей крайне важно и необходимо. Потому что Библия дает нам много печальных примеров родителей, которые не вразумляли. Вы знаете, друзья мои, что в Библии 70%, если не больше, из приведенных семей показаны как плохой пример. В Библии очень много плохих примеров семей или плохих поступков в семьях. Кстати, Вот один из примеров таких – это священник Илий, у которого было два сына, Офни и Финеас, которые вели себя весьма неправильно во время жертвоприношения, более того, прелюбодействовали, и их отец, священник Илий, не вразумлял их. И это привело к трагическим последствиям как в их жизни, так и в жизни его самого. Друзья мои, нам нельзя запугивать или унижать, или самоправедно судить наших детей. Но у нас есть их ответственность, чтобы мы обличали и вразумляли их. Иначе это может кончиться весьма печально. Третий момент нашего родительского наставления детям – это быть примером для них. Это стих 16. Павел так и говорит здесь, смотрите. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Вот эти слова меня немного пугают. В таком, знаете, в хорошем смысле. И стимулируют. Потому что мне было бы приятно прочитать. «Итак, дорогие коринфяне, вспомните, что я вам говорил, и постарайтесь так поступать». Но Павел говорит здесь о таком невероятно высоком и ясном стандарте. Он показывает, вот ориентир – это Христос. «Я так поступал, и вы так поступайте». Он не занижает стандарт. Более того, в этом же самом послании, в 11 главе, стихе 1, он говорит, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Когда Павел там был, в Коринфе, то он дал своим членам церкви прекрасный пример любви, преданности Богу, жертвенности, служения. Его жизнь была примером для них. Она стала важным действенным элементом наставления, потому что на самом деле пример, он окажет больше влияния, чем услышанная информация. Народная мудрость говорит, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Без доброго примера, без наставления родителей, без доброго примера в наставлении родителей будет неэффективным, будет не очень действенным. Дети обычно поступают так, как видят, как поступают их родители, а не потому, что они слышат. В своих поездках по стране я часто спрашивал, останавливаясь в верующих семьях, у родителей, как им удалось воспитать таких благочестивых детей. И родители обычно говорили, не знаю, мы просто молились. Я спрашивал у детей, а что повлияло на вас, почему вас так Бог благословил? И они говорили, да, в принципе, ничего особенного, родители просто показывали, например, настоящей жизни с Богом. Друзья мои, успех нашего родительства не просто во многом, он напрямую зависит от того, как мы живем по Евангелию. Маленькие дети прежде всего учатся на примере, чем на объяснении. Поэтому важно, чтобы и наши новообращенные видели в нас пример настоящей жизни с Богом, и наши дети это видели в нашей жизни. Апостол Павел говорит, смотрите здесь, точнее, он не говорит здесь, поступайте так, как я вам говорил, но он идет дальше. Как я сам поступал, и этот ориентир, вот, по Христу я стремился поступать, как Христос. Я Ему подражал, и вы также поступаете. И это призыв, друзья мои, чтобы мы жили по Евангелию, проводили с детьми время достаточное, чтобы они увидели, что такое жизнь по Евангелию, чтобы они видели нашу повседневность, чтобы они поняли, что христианская вера не только для воскресных собраний, она для каждого момента нашей жизни. И здесь есть одна очень приятная сложность. Приятная сложность. Когда мы кого-то воспитываем и дисциплинируем не из нашей семьи, не из нашей церкви, может быть, или в нашей даже церкви, то в сущности наша дисциплина и коррекция в чем-то искусственны. В каком смысле они искусственны? Потому что мы не проводим с этими людьми всю нашу жизнь. И мы можем, к сожалению, поступать как духовно зрелые, такие, знаете, сильные, люди. Но вот когда мы с вами заботимся о наших детях, в нашей семье, то наши дети, они видят всю палитру нашей жизни, все многообразие нашей жизни, всю палитру наших чувств, настроений, реакций, отношений. И нам следует помнить, они нас скопируют полностью. К сожалению, по причине греховной природы, они скорее скопируют наши плохие черты характера, а вот хорошие только по Божьей благодати. И но поэтому, если ты стал родителем, друг мой, работай над своим характером. Если ты не стал, работай еще больше, потому что дети скопируют тебя. С кем поведешься, помните народную мудрость, от того и наберешься. Какой пример сегодня мы подаем нашим детям? Идем ли мы на компромисс со своей верой? Обманываем ли мы сами, не увлекаем ли этот небольшой обман наших детей? Все это формирует наших детей, их характер. Даже если тебя плохо наставляли в детстве, помни, у тебя есть духовный отец на небесах. У тебя есть Господь Иисус, твой пример и твоя сила. Меня очень серьезно вразумляют и страхивают одни страшные слова Ветхого Завета. Три раза я встречаю эти слова в той или иной форме сказанные. «И не будьте таковы, как отцы ваши», обращается Господь к Израилю. Это и вторая книга Паропоменон 37, и Псалом 78:8, и Захария 1:4. «Не будьте таковы, как отцы ваши». Страшное слово, друзья мои. К сожалению, родители могут и не стать примером для своих детей. Они могут стать, в лучшем случае, страшным предупреждением, каким быть не нужно. Да не будет такого с нами ни с кем в этом собрании. Четвертый момент, что мы призваны делать в наставлении наших детей, так это учить их. Стих 17. Павел говорит: «Где сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Апостол не только Павел приобрел этих людей, но он также и занимается их обучением. Он был хорошим учителем. Чтобы привести ребенка к зрелости, друзья мои, нужен и пример, и нужно наставление. Обучение – это обязанность родителей, это не обязанность воскресной школы. Детей точно в светской школе не наставят библейским истинам. Именно поэтому важно, чтобы дети слышали наставления от своих родителей. Дорогие родители, наставляйте детей на основании Божьего Слова. Я еще раз это подчеркну. Не просто слово ваше, не просто какой-то пример чужой. Ваш пример и ваше слово – Писание. В этом тексте мы видим три элемента наставления. Как нужно учить детей, своих детей. Во-первых, это духовное наставление. Далеко недостаточно обучить наших детей истории, математике, ботанике, русскому языку. Нам следует обучать их истине о Христе, Евангелию, доктрине Писания. Апостол Павел, как духовный отец, который передал доктрину Писания Коринфянам, не только передал, но и показал, он говорит им: «Напомнит вам о путях моих во Христе». И вот здесь я должен делать это важное пояснение. Христианская вера, друзья мои, это не только правильная доктрина. Это жизнь по этой доктрине. Это угодный Богу образ жизни. Жизни, основанной на ценностях и принципах Евангелия. Еще раз подчеркну, невозможно жить правильно, не зная Евангелия. Но невозможно, зная Евангелие, не жить правильно. Это взаимосвязано, это монета, одна монета с двумя сторонами. Все начинается с Евангелия. Это первая причина. Но потом появляется жизнь, угодная Богу. Наши убеждения формируются на основании Евангелия, но потом они подтверждаются практикой нашей жизни. И мы объясняем нашим детям и помогаем это увидеть в нашем личном жизни, в нашей личной жизни, в нашем хождении. Но нам крайне важно рассказать им сначала, объяснить им, рассказать и пояснить те или иные вопросы доктрины, те или иные вопросы жизни, чтобы они видели, насколько практично Писание, насколько оно реалистично отвечает на вопросы сердца. Правильное поведение, друзья мои, возможно только если есть три фактора. Верная доктрина, богоцентризм, измененное благодатью наше сердце и работа Духа Святого в нас. Верная доктрина, прежде всего, это богоцентризм, это измененная благодатью наше сердце и работа Духа Святого в нас. Мы показываем, какой Бог, указываем на Христа, который умер за нас, чтобы мы могли иметь Его благодать при поддержке Духа Святого жить по-другому. И здесь мои буквально короткие четыре совета в плане того, как мы можем учить своих детей через духовное наставление. Это обязательно иметь время чтения и общение вокруг Слова Божия с нашими детьми. Перед сном, перед едой. Здорово, когда оно есть. Важно, чтобы оно было. Во-вторых, Используйте учительные моменты в вашей жизни. Господь точно дает много моментов вашей жизни, которые можно использовать, чтобы объяснить какую-то доктрину или истину, или показать, как Божье Слово отвечает на те или иные ситуации и вопросы. В-третьих, живите по тому, чему учите. Нет ничего более страшного, чем лицемерие родителей. И просите у Бога благодати, четвертое, и помощи, чтобы поступать поистине. Второй момент, как можем учить детей своих, это через последовательное наставление. Павел, знаете, как говорит здесь, в стихе 17, «Как я учу везде, во всякой церкви». То есть наставление Павла везде было одинаковое. Он не учил в церкви Коринфа одно, в церкви Рима другое, в церкви Ефеса третье. Он везде учил одинаково. Евангелие везде одинаково. Но по причине того, что сегодня мирская мудрость вошла в церковь, мы встречаем, что разные церкви учат по-разному. И проблема не в том, что кто-то прав, кто-то не прав. Проблема в том, что Евангелие подменило человеческую мудрость, и это стало разрушать учение церкви. Это касается нас, родителей, насколько мы пропитаны Евангелием. Но также это касается и родителей двоих, чтобы и отец, и мать учили одно. Вчера было забавно мне это подметить, когда одна из моих дочерей подошла и спросила: «Папа, можно ли посмотреть мультик?» Я сказал: «Нет». И знаете, что она сделала? Побежала к маме. И я рад тому, что мы хорошая команда, эффективная команда с женой. Она сказала: «Папа сказал нет». Дети будут многократно нас проверять. Люди так проверяют наши церкви, они походят к одному пастору и спрашивают: «Что вот ты думаешь?» Если их ответ не вполне удовлетворен, они походят к другому пастору, к третьему пастору, желательно в надежде, что другой пастор скажет что-нибудь другое, чтобы потом сказать: «А вот другой пастор думает по-другому». Друзья, в нашей церкви бесполезно наших пасторов растащить на запчасти. Мы тоже одна команда, и эффективная команда, и такой хотим оставаться. И третий момент, как мы можем учить детей, как мы должны их учить, это через повторение наставления. Смотрите, стих 17 нам показывает, что Тимофей должен был прийти и, по сути, напомнить, то есть повторить то, о чем учил Павел местных верующих. Тимофей должен был укрепить влияние Слова Божия, влияние Евангелия, от которого они стали отступать в своем мышлении, через повторение, напоминанием истины. Учители знают, что повторение является одним из важных элементов обучения. Наш мозг так устроен. Дети не запомнят и, вероятно, не поймут все с первого раза, даже со второго. Верно, чтобы они слушали снова и снова наставления и учения Господня. В нашем мозгу миллиарды, миллиарды нейронов. И мы запоминаем только тогда, когда рождаются цепочки между ними. Через повторение. Не смущайтесь, когда дети говорят: «А, я уже это слышал», или «Я это уже знаю». Спросите, точно ли они знают, точно ли они поняли. И только потом, когда вы увидите, что они точно разобрались и снова повторили, тогда, может быть, ваше повторение той или иной истины может завершиться. И последний, пятый пункт. Дисциплинируйте своих детей. Когда христианин или ребенок попадает в ложную доктрину или неправильное поведение, то он нуждается в коррекции. Разговоров недостаточно, и поэтому Павел говорит здесь в 18-м, «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Другими словами, некоторые коринфяне стали рассуждать: «Ну, Павел только нас предупреждает, только нас запугивает своими посланиями, какими-то приветами, но никаких действий не предпринимает. Как некоторые говорят, лай этой собаки страшнее ее укуса». Ну, там-то в Коринфской церкви были очевидные проблемы. Там требовалась настоящая коррекция. Они перестали жить по Евангелию так, как должно. И поэтому Павел говорит: «Я готов прийти уже, как отец». В стихе 21. «Что, чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Если Павел пришел бы туда, то он первым делом бы занялся бы коррекцией их жизни, мышления, поведения, в конце концов. Сейчас он только дает выбор им. Вы как хотите, чтобы мы с вами пообщались по-доброму или пообщались назиданием таким вот, хорошим, исправительным? Весьма сомнительно представить себе, что Павел пришел туда с палкой и стал там дубасить всех членов церкви, кто плохо поступал. Хотя, вероятно, они точно заслужили уже. Они заболели эровитаминозом, то бишь ремня им надо было духовного дать.
Но когда мы с вами говорим о воспитании, то обязательный элемент воспитания всегда есть и серьезная дисциплина и коррекция. Нам нужно отказаться от розги только тогда, когда дети наши в ней больше не нуждаются. Верные родители, которые любят своих детей, они будут наказывать своих детей. Они будут понимать, что примера и наставления недостаточно. Требуется еще и дисциплина. Когда они неразумно бунтуют или отказываются повиноваться, даже есть церковная дисциплина. Павел хотел бы все в духе кротости сделать, с любовью, чтобы помочь им совладать с их грехами. Но когда они не могут совладать, то у него не остается выбора, как дисциплинировать их. К сожалению, коринфяне настолько стали надменными и гордыми в своем неповиновении, что, как Павел говорит, они уже возгордились. Жезл, или буквально палка, да, или розга, были привычным способом наказания там, в то время, до недавнего века, кстати. Послушаем книгу притчи. 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Вообще классно. «Кто любит, тот с детства наказывает его». 22 глава, стих 15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но беседа все исправит». Нет, так не написано. Но конфета все исправит. Поход в кино все исправит. Новая одежда, подарок все исправит. Нет. Вот что написано в Божьем Слове. Но исправительная розга удалит ее от него. 23 глава, стих 15. Не оставляй юноши без наказания. Ну, это девиц, девушки тоже, девицы, не только как бы юноши одного. Хотя, может, юноши иногда более такие активные, чтобы быстро заслужить. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгой, он не умрет». 29 глава, стих 15. «Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Друзья, это не древние советы. Это даже не мудрость древних. Это Божье Слово. Господа, нашего Творца, Создателя, который лучше любого из нас, знает наш состав, понимает, как надо воспитывать детей. Современные подходы к воспитанию, удаляющие или высмеивающие такую форму наказания, не дают лучшую альтернативу. Посмотрите вокруг себя, как много невоспитанных, невоздержанных, необузданных, эгоистичных детей. Некто сказал, сегодня в современном доме все контролируется с помощью выключателя, кроме детей. Я не призываю прибегать к обязательному физическому наказанию, но иногда оно требуется. Оно не принесет вреда ребенку, но то, что принесет ему вред, так это пренебрежение дисциплиной и рождение очевидного неуважения к родителям. Поэтому, когда ваши дети напросили себе наказание, не лишайте их этого удовольствия, этого подарка. Благословите их. Им нужно знать, что вы любите их по-настоящему, что ваша любовь, она какая-то не слащавая, а подлинная, реальная. И поэтому есть пределы их поведения и безобразию. Они испытывают большую безопасность и комфорт, когда есть правила, порядок и дисциплина в их жизни. В известном Псалме 22 Давид говорит, «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Волю ребенка нужно победить, но не сломать, не уничтожить. Пока же ребенок или не объезжен, он опасен, бесполезен. Но как только он научится повиноваться, то становится кротким и полезным. Гордость, друзья мои, ужасная вещь в христианской жизни, в церкви, в наших детях. Греховная закваска – ужасная вещь. Об этом Павел будет совсем скоро говорить в этом послании. Как воспринимают вас ваши дети сегодня? Как говоруна, который не предпринимает никаких действий, только говорит, предупреждает своих детей, что он скоро воздаст им по их поступкам, но ничего нету. Не являются ли твои просто слова пустыми предупреждениями? Не говорите ли вы «последний раз тебя предупреждаю»? И становится понятно, что это точно не последний раз. Друзья мои, страшно, когда мы воспитываем в наших детях неуважение к родителям и взрослым. Без сильного водительства и руководства родители, дети, потеряя к нам уважение, а их души пойдут путем развращения и разрушения. Я не забуду вот такого момента, как однажды в общественном транспорте я стал свидетелем, невольным свидетелем беседы матери со своим сыном. Она сказала: «Это последнее предупреждение, которое я тебе говорю последний раз». Никакого внимания и уважения к матери я у этого мальчишки не увидел. Мать развратила его характер до того, что он уже не слушал ее. Но есть и другая проблема. Иногда дети наши соглашаются с нами. «Все, папа, я понял, все, мамы, все отлично», но ничего не исправляют. Поэтому читаем такие слова в стихе 19. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу». У коринфян была масса объяснений их поведению, масса аргументов, у них была своя логика. Но Павел не искал слов, Павел искал духовной силы и жизни по Евангелию. Пустая вера, друзья мои, которая не проявляет себя в благочестивом поведении, может иметь очень много слов. Правильных слов, верных слов, благочестивых, красивых слов. Но там нет веры. Поэтому, родители, не спешите принимать слова ваших детей как достаточное оправдание их поведения. Обещание «так не делать» или «так не поступать» или «делать правильно» недостаточно. Нужно ожидать их изменения реального, изменения их поведения, правильного поведения, а не слушать их очередные аргументы и призывы к жалости и объяснения. Не случайно Павел говорит: «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Самонадеянные коринфяне легко говорили высокопарно, красноречиво, помпезно, но они не могли подкрепить свои слова реальными действиями по Евангелию. Их религия заключалась только в словах. Павел же был готов подкрепить свои слова делами, властью духовной, чтобы показать их греховность и выказать Божию святость. Дети мои, дети, я обращаюсь к вам сейчас. Маленькие дети, подростки, постарше. Если вы желаете, чтобы ваши родители вам больше доверяли, то ведите себя правильно. Не на разговорах, не через обиды, а правильно ведите себя. Родители будут вас больше уважать и доверять. Завтра на братском ужине мы поговорим больше с братьями, как быть отцами, духовными и физическими, как развивать это отцовство, чтобы жизни наших детей были преображены. Но начинается все с того, что мы сами преображены были благодатью Божией. Сами изменены Евангелием, мы живем по Евангелию. И тогда мы начинаем рождать духовных детей вокруг себя. Этот отрывок, который мы с вами прочитали, он приготовил почву, на самом деле, для последующих глав, где Павел будет все корректировать на основании Евангелия в жизни. Потому что следующая глава говорит о церковной дисциплине. Павел дал возможность коринфянам привести порядок в доме. Он готов уже идти, но он не согласится с тем, что духовные дети его живут не по Евангелию. Так и вы, друзья, не соглашайтесь, если вы видите, что поведение не такое. И пусть Бог нам поможет самим быть добрым примером и быть людьми наставления такой жизни. Конечно, сегодня я дал много предупреждений, друзья. Потому что у праздника жатвы есть радость или печаль. Радость, когда я вижу детей моих, ходящих в истине, и печаль, когда я этого не вижу. И, друзья мои, это не только их ответственность, это наше призвание – наставлять, показывать пример, молить Бога, корректировать, воспитывать. И пусть Бог даст нам всем с каждым Новым годом испытывать все больше и больше радости духовной от того, что дети наши, духовные и физические, ходят в истине Евангелия. Аминь.